Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжим цикл «Иван Ильин. Наследие» с кандидатом философских наук, прихожанкой храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери Натальей Александровной Куликовой.
Здравствуйте, Евгения Игоревна, здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Сегодня, Наталья Александровна, мы будем говорить о работе Ивана Александровича Ильина «Сопротивление злу силой». Я, наверное, начну сегодняшнюю нашу программу вот с этого предисловия. «Когда на Отечество нападает враг, все граждане, если они являются патриотами своей страны, должны защищать свой дом». «Дом» с большой буквы написано. «И если необходимо, отдать свою жизнь для спасения страны и сограждан». В этом смысле тезис о сопротивлении злу силой всем понятен, кроме политических и религиозных сектантов, для которых понятие «родины» отсутствует или очень искривлено. Но если врагом становится твой сосед, не в бытовом смысле, а во время революции, когда брат восстает на брата, и у каждого своя правда и свое понятие о добре и зле, о правомочности применения силы. А если враг не является человеком, а это только некая позиция отдельных людей, например, пропаганда сатанизма, безбожия, безнравственности, можно ли тогда применить силу, чтобы остановить зло? Где грань допустимого оправдания применения силы? И вот на этот сложнейший вопрос отвечает великий русский философ с мировым именем Иван Ильин в книге «О сопротивлении злу силой». Итак, может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляться злу силой и мечом? Ставит вопрос первый Ильин. И может ли человек, верующий в Бога, не сопротивляться злу мечом и силою?
Ну, во-первых, нужно нам с вами немножко углубиться в историю этого вопроса, потому что вообще вот эта программная работа, ее прямо без преувеличения можно так назвать, программная работа Ивана Александровича Ильина, это одна из сильнейших и одна из актуальнейших работ, которые вышли в 20 веке. Она была очень своевременна, уже хотя бы потому, какой отклик вызвала эта работа, а вышла она за границей, и вызвала она просто взрыв вот среди русской интеллигенции, эмигрировавшей за границу после печальных событий революции, гражданской войны в России.
Вот я еще могу вот немножечко добавить, что митрополит Антоний Сурожский тоже сопротивлялся этой работе.
Ну, да, действительно, взрыв был именно в том плане, что работа была воспринята в штыки. И несмотря на то, что корни всех утверждений и Ивана Александровича Ильина, они лежат в святоотеческом учении христианства. И, конечно, это говорит о том, что большая часть русской интеллигенции была введена в заблуждение и пребывала в некой прелести, заразившись учением очень известного, гениального, популярного русского писателя Льва Николаевича Толстого. После выхода его работы, то есть его работа так и называлась, «Несопротивление злу» и «Закон насилия», еще у него вышла работа, где он как раз утверждал о том...
Толстой.
Да, утверждал то, что сопротивляться злу, исходя из учения Христа, не надо. То есть можно сопротивляться злу только в самом себе, в своей собственной душе. А все, что происходит вовне, все в руках Божиих, и поэтому любое проявление сопротивления злу насилием, еще больше увеличивает это зло. Вот этот призыв ко всеобщей любви и несопротивлению многие христиане восприняли за истину именно в том плане, что в свое время Спаситель наш Господь Иисус Христос сказал, что помните, он вот когда его брали стражники в саду Гефсиманском, он сказал апостолу Петру, когда тот вынул меч, он сказал: «Вложи свой меч в ножны, и все, кто значит, вот, возьмет в руки меч, тот от меча и погибнет». И вот, основываясь на этом выдернутом из контекста вообще утверждении Господа нашего Иисуса Христа, Лев Николаевич Толстой выстроил свою теорию о несопротивлении злу силою. И этой теорией, поскольку она действительно, ну, многие русские люди, ну, практически все, вся интеллигенция, естественно, знали Священное Писание, то есть Новый Завет, и, конечно, эти слова Господа они тоже все читали и были знакомы с этим, и они это восприняли как действительно, ну, такую вот истину, правду, что действительно вся история, получается, русская история, в общем, она наполнена как раз вот такими событиями, войнами, какими-то вооруженными конфликтами. Ну, на нас же постоянно нападали, поэтому Россия всегда была вот в центре какой-то войны. С одной стороны, конечно, люди устали от этих бесконечных войн, а с другой стороны, вот очень такая теория оказалась, такая вот с точки зрения несопротивления, значит, ну, такой пацифизм своего рода, да, то есть против всякой войны, против всякого насилия. То есть Лев Николаевич пошел еще дальше, что и преступников не надо наказывать, не нужны ни тюрьмы, ни полиция, ни какие-то специальные институты принуждения, а нужно вот все это отдать в руки Господа, и пусть Господь наказывает этих преступников, а люди не имеют права вмешиваться. В конце концов, большая часть русской интеллигенции заразилась этими теориями, и толстовство, оно было очень сильно распространено в начале 20 века в России. И, конечно, вот как сейчас, исходя из анализа всего происшедшего в начале 20 века в Российской империи, можно сказать, что это была одна из идеологем, которые привели к революции в России. То есть именно потому, что интеллигенция была вот такая непротивленческая, а это люди, которые занимали определенные должности, посты в государстве. Вот. И поэтому, конечно, все это было пропитано вот такими настроениями непротивленческими. И в конце концов, все это привело в итоге к братанию с немцами на фронте, значит, вот в низших чинах, и в предательство генералов, предательство царя, исходящее от генералов. Вот это все результат и плоды того, что делает вот такая вроде бы кажущаяся на первый взгляд христианское отношение, христианский взгляд, но на самом деле, как вскрыл в своей работе Иван Александрович Ильин, этот взгляд оказался очень порочный, и плоды его не заставили себя ждать. Россия умылась реками крови, брат пошел на брата в итоге, и христианство в России потерпело поражение от безбожной власти, от безбожников. Вот в одной из своих работ Иван Александрович Ильин отмечал, что русский народ проиграл в этой битве со злом именно потому, с безбожиями имеется в виду, именно потому, что он не потому, что он был силен во зле, что он был злой сам по себе, а именно потому, что он был слаб в добре. Именно потому, что он вот большая часть ведущего слоя склонилась на сторону непротивления злу силою, и за это, в общем-то, вся Россия и поплатилась в свое время. Поэтому, конечно, значение этой работы трудно преуменьшить. Это настолько она и актуальна и сейчас, потому что и сейчас есть такие настроения. И недаром Лев Николаевич Толстой, несмотря на то, что он такой гениальный писатель, и он так действительно правдиво вскрывал историю, историческую жизнь вот России, и у него такие, конечно, и севастопольские там рассказы, и все это, конечно, очень не умаляет его значения для России, но он был все-таки отлучен от церкви за свою теорию и признан еретиком. И Иван Александрович Ильин объясняет в своей работе, почему это произошло и почему мы должны прозреть и излечиться от этой болезни непротивления.
Ильин говорит о том, что вопрос о зле глубок, утончен и сложен, и всякое упрощение здесь вредно и чревато ложными выводами и теориями. Вы знаете, открывая эту работу о сопротивлении злу силы Ивана Ильина, поражаешься буквально каждой строчке. Насколько здесь ощущение святоотеческого учения ты понимаешь. Даже взять видение, даже взять, например, какой эпиграф он выбирает из Евангелия. «И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». Самое такое очень мощное евангельское видение этой ситуации. Всё-таки, Наталья Александровна, если говорить об этих понятиях добре и зле, мы должны, наверное, отдавать себе отчет, что такое добро и зло. Мы живем сегодня в такое время, когда, еще раз повторюсь, и сколько повторялось уже, что у сегодняшнего поколения, в том числе молодого поколения, у нас размыты эти понятия о добре и зле. И понять сущность добра и зла может только христианин, который знает о заповеди Господних. То есть если человек живет по евангельским заповедям, он каким-то таким духовным видением своим понимает вещи о добре и зле, эти понятия, они ему ясны становятся. И, соответственно, человек, который заповедей, в общем-то, не знает и пытается жить по своей воле или по каким-то там течениям, то тогда человеку, человеку очень трудно разобраться.
Действительно, этот вопрос настолько сложный и важный, что с одной стороны в нем действительно трудно разобраться, а с другой стороны это просто необходимо. И я думаю, что одна из немногих работ Ивана Александровича Ильина, я наряду с его статьей «Кризис безбожия» посоветовала бы, чтобы каждый христианин, который хочет действительно жить Духом Христа, и разобраться во всех тонкостях своей веры и этого учения, и всего, что заповедал Иисус Христос, необходимо прочитать обязательно эту работу о сопротивлении злу силою. Потому что как пишет Ильин, так случилось, что учение графа Льва Николаевича Толстого и его последователей привлекала к себе слабых и простодушных людей, и, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения, отравляла русскую религиозную и политическую культуру. Здесь очень важно, что, придавая себе ложную видимость согласия с духом Христова учения. Действительно, дьявол же очень хитер, он никогда не...
Во-первых, не останавливается никогда, не спит.
Во-первых, да, а во-вторых, мудрости-то, конечно, у него вековой предостаточно. И поэтому, конечно, он не пытается показывать зло во всей своей красе, а маскирует его под добро. И в данной ситуации, в этом случае, с этой теорией непротивления, действительно, есть такая видимость, что Действительно же Иисус Христос нам говорил о том, что в первую очередь враг внутри тебя, и это духи злобы поднебесные, и с ними нужно бороться в первую очередь вот в своем сердце. Но для того, чтобы разобраться в этом вопросе, недостаточно знать одних заповедей Господа нашего Иисуса Христа. Очень много людей, которые соблюдают, ну, на первый взгляд соблюдают заповеди, стараются их соблюдать и считают, что они безгрешны. Ну, даже вот мне в моей жизни встречались такие люди, которые говорили: ну, а зачем мне креститься? Я и так живу, значит, честно, никого не убивал, никому зла не делаю, живу по заповедям Божьим, значит, я правильно живу, и все со мной хорошо. Но мы-то ведь знаем, что это не так. То есть мы люди, которые исповедуемся, причащаемся, которые как бы вникаем, пытаемся вникнуть и понять учение Божие. Мы же понимаем, что мы изначально люди поврежденные вот грехопадением, и поэтому мы просто не имеем такой возможности, не имеем таких сил, чтобы исполнять все заповеди Божьи на 100%. Естественно, что мы люди грешные, мы грешим. И поэтому для того, чтобы разобраться в вопросе сопротивления злу, необходимо понять саму природу добра и зла. Вот здесь-то как раз и происходит основная путаница. Потому что очень многие люди считают равноценными понятиями добро и зло.
То есть получается, что добро – это есть Господь, а зло – есть дьявол. То есть они как бы вот совершенно одинаковые по своей силе.
Определенный такой
духовный
дуализм, да, что вот многие даже считают, некоторые люди считают, что есть такое даже течение, что испокон веку существовали Бог и дьявол, и они вот всю вечность борются друг с другом. Да, и они равноценны, так сказать, в своей значимости. И,
что абсолютно неверно.
Да, что абсолютно неверно, да, потому что существует определенная первопричина. И еще путаницу тут вносит такой вопрос, что Бог есть добро, и поэтому Бог не мог создать зло. Вот, что Бог не мог создать дьявола. И вот в этом вопросе люди как раз и очень как бы бывают введены в заблуждение, как-то путаются, не могут разобраться, в чем же здесь истина, где тут правда, как действительно может такое произойти, что Бог, что вообще появился дьявол, если Бог есть и только добро, и любовь, и откуда он тогда взялся, откуда вообще взялось зло. Действительно, как писал святитель Тихон Задонский, Бог есть существенное, безначальное, бесконечное, непостижимое, вечное, неизменное, высочайшее добро, от которого, как от источника, происходит все доброе, видимое и невидимое, на небе и на земле. Как огонь всегда горяч и всегда греет, как свет всегда свет и светит, как мед всегда сладок и услаждает, так Бог всегда и непрестанно благ и всегда благотворит. То есть Бог есть высочайшее добро, абсолютное добро. Следовательно, добро, оно, ну, как говорят философы, субстанционально, то есть имеет определенную основу под собой, то есть есть носитель изначально, привечный Бог, который есть любовь, который есть добро. А что же тогда такое зло? Вот святые отцы и Иван Александрович Челин здесь, конечно, очень много на них ссылается. И вся работа, вообще вы правильно отметили, что вся работа просто вот дышит этим духом святоотеческой мудрости и духовности. И поэтому Иван Александрович Челин говорит, что и святые отцы нам говорят, что Бог зла не сотворил. Ну,
вот это очень важно современному человечеству сегодня услышать.
Да, Бог не сотворил зла как такового. Бог творит только добро. Но Он сотворил таких сущностей, разумных сущностей, по образу своему подобию, Что значит по образу и своему и подобию? В том, что они, во-первых, имеют разум, эти сущности, ангелы, а потом люди. А во-вторых, то, что они имеют свободу. Бог есть абсолютная свобода, он не ограничен ничем в своих проявлениях и в своем творчестве. Но он сотворил сущности, которым даровал вот эту свободу. Конечно, свобода этих сущностей, ангелов и людей, она не равна божественной свободе, то есть она не является необусловленной чем-то. Она всегда, конечно, имеет определенные рамки. Вот, то есть эти рамки мы называем, ну, физическими законами, духовными законами, да, которые установил Господь. Вот как раз эти законы проявляются в 10 заповедях или в физических законах. То есть мы знаем, что мы не можем спрыгнуть там с 12 этажа здания, не потеряв свою жизнь. Да, и точно так же, когда мы нарушаем духовные законы, мы тоже теряем свою жизнь, мы тоже себя убиваем. И поэтому вот мы, как существа тварные, мы не можем быть равными Богу во всем, естественно. Но вот этот образ и подобие в нас все-таки есть. То есть Бог сотворил нас такими для того, чтобы мы имели благодать общения с Ним, с Богом. Тогда что же такое зло? Если Бог зла не сотворил, получается, что зло – это какая-то бессмыслица, то есть это что-то такое необъяснимое. Но вообще-то это так и есть. Зло само по себе не существует. То есть, не будучи сотворенным, мы вокруг себя имеем весь мир, который сотворен единым Богом. Вот зло Бог не сотворил, поэтому зла, собственно говоря, не существует. И в то же время Бог его и не сотворил. Но мы-то знаем, что зло есть. Здесь что же это вот тогда это такое?
Это же вот эта история с этим ангелом. Здесь нужно об этом, конечно, в первую очередь сказать, самым высшим, наисветлейшим ангелом, которого сотворил Господь, и который захотел стать таким, как Бог.
Да, ну, все христиане, наверное, знают эту историю, но для нехристиан мы напомним, да, что Бог сотворил сначала ангелов, прежде чем сотворить людей. Эти ангелы – бесплотные духи, они тоже сотворены по образу Божию и имеют свободный разум и свободную волю. И вот один из этих ангелов, Деница, утренняя заря, то есть он был одним из первых, может быть, даже самым первым сотворен, и поэтому он был самый близкий к Богу. То есть там есть ведь определенная иерархия, да, то есть соподчинение, то есть весь закон Божьего творения, Божьего мира, он как раз в том, что существует определенная иерархия. Вот, и есть соподчинение высших и более низших рангов. То есть вот эта идея ранга, о которой Иван Александрович Ильин в своих работах тоже постоянно на нее обращает внимание, потому что это есть божественная идея. И человек постоянно пытается от этой идеи ранга уклониться. То есть вот это вот как раз стремление к всеобщему равенству, это как раз вот есть такое безбожное стремление, чтобы все люди были равны и никто никому не подчинялся. Но закон соподчинения и влавствования – это как раз есть закон изначально творения Божия. И поэтому вот этот ангел, который был самый высший из всех ангелов, и самый близкий к Богу, естественно, и даров от Бога он имел гораздо больше, чем другие. И вот эта вот единица, которая должна была объединиться с другими ангелами и быть как проводником божественной силы и благодати к другим, решила уединиться и, значит, вот залюбовалась собой и решила, что эта единица, этот ангел, он, значит, вот равный Богу. По мнению святых отцов, Бог попустил бытию уклоняться к небытию, чтобы оно свободно утверждалось в своем бытии, так как настоящее бытие – это свободно желающее быть бытие. То есть вот, имея эту свободу, ангел стал свободен в том, чтобы избрать, быть ему с Богом или быть ему одному. то есть самостоятельному, и он избрал второе. И так вот появилось первоначальное такое вот зло, которое, как говорят, инфернальное зло, да, то есть то, что вот изначально появилось во Вселенной. То есть это было первый акт...
Инфернальный переводится дьявольский.
Ну да. То есть первое сопротивление божественной воле, свободное, свободно избранное небытие. То есть бытие – это может быть только бытие с Богом, потому что Бог – субстанциональная основа добра и любви. А зло, получается, не имеет субстанциональной основы. Зло – это искажение бытия, это небытие, это искажение добра. То есть это святые отцы еще называли дьявола обезьяной Бога, потому что он изначально ничего сотворить сам не может. То есть он только коверкает то, что творит Бог. Он это просто изменяет, вот как-то, значит, как говорят, такое есть понятие «разврат». Вот «разврат» — это как раз в более широком смысле, если брать слово, то это как раз вот разворот от бытия к небытию, то есть это преобразование творений Божьих на другой лад. И вот так появилось зло. Оно не имеет самостоятельной субстанциональной основы, но именно из-за этого оно более агрессивно, чем добро.
Но добро вообще не агрессивно.
Ну, имеется в виду более активно.
Более активно, да.
Да, более активно себя проявляет. Почему оно так вот распространяется? Потому что оно более активно. Вот зло, получается, это неправильно понятая свобода и неверно направленная воля. Иначе говоря, злая воля. Она может проявляться, поскольку имеется личность, которой эта воля принадлежит. Этой личностью является злой дух или дьявол, сатана, в переводе противник Бога. Конечно, и он был создан благим, так как Бог ничего злого не создавал, только сам этот, созданный благим дух, мог уклониться от Божьей воли, то есть ко злу, и пасть. И ангелы, и люди, созданные для любви и для общения с Богом и между собою как личности, подобны сообщающимся сосудам, которые должны, постоянно наполняясь, передавать свое содержание друг другу. Сама жизнь есть общение в любви и прежде всего с ее источником Богом. Но по необъяснимой прихоти первая поблизости к Богу сотворенная им личность, высший ангел Деница или Люцифер, носитель света, захотел иметь все лишь для себя, ничего никому не отдавая. Он залюбовался собою и стал как бы самозамкнутым, пустым сосудом. Этот первый грех называют гордостью, себелюбием, эгоизмом. Суть его в своекорыстном повороте внимания на самого себя или такой исключительный интерес к самому себе, что собственное «я» становится в центре мироздания. Ну, как раковые клетки. Они тоже не хотят умирать. Все же клетки умирают, давая жизнь новым клеткам в организме человека. И вот раковая клетка, она появляется такая клетка, которая не хочет умирать. Она умирает только вместе с самим организмом. Вот так и тут. Это нам как бы такой вот наглядный пример, что такое эгоизм. То есть Бог нас создал для того, чтобы мы общались друг с другом в любви. Вот это самое главное. Как только мы прекращаем вот это вот, то есть появляется вот такой самозамкнутый интерес и появляется зло.
Наталья Александровна, мы с вами продолжим нашу беседу. Это книга, которой сегодня мы посвящаем свое время, свои размышления. Это книга Ивана Александровича Ильина о сопротивлении злу силой. Дорогие наши слушатели, первая часть беседы закончена. В нашей программе сегодня принимала участие кандидат философских наук, прихожанка храма во имя чудотворного образа Казанской иконы Божией Матери города Екатеринбурга Наталья Александровна Куликова. Вы слушали цикл передач, который называется «Иван Ильин. Наследие». Продолжение следует.
Спасибо всем за внимание. До новых встреч!